Дорогие братья и сестры, мы прочитаем с вами из послания к евреям, из 10 главы, с 35 стиха, до конца главы, до 39 стиха. Послание к евреям, 10 глава, с 35 по 39 стихи. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Дорогие братья и сестры, в этом тексте много очень мыслей, и трудно сказать, какая мысль центральная, потому что начинается этот отрывок с того, что апостол напоминает верующим о том положении, которое они имели раньше. Я этот текст не прочитал, это с 32 стиха. Мы о нем раньше говорили, поэтому не стал прочитывать. И потом он призывает верующих не оставлять своего упования, напоминая, что скоро придет Христос. Причем он подчеркивает вот эту быстроту пришествия Христа, он подчеркивает такими словами: «Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Друзья, почему он так говорит? Потому что человеку, друзья, свойственно либо обольщать самого себя, что Христос не скоро придет, у меня все хорошо, я могу сколько хочу грешить, могу жить как хочу, и не скоро придет Господин мой. Либо, наоборот, пребывать в унынии, в переживаниях своих. Ну, в таких трудностях я долго не выживу, потому что ведь не скоро еще Христос придет, и мне трудно будет так долго жить. И тем и другим напоминание о том, что Христос придет очень скоро, и это будет очень быстро, оно полезно. Это напоминание позволяет человеку навести порядок в своих духовной жизни. Друзья, но для того, чтобы нам быть готовыми к пришествию Господа Иисуса Христа, необходимо что-то иметь. Вообще, друзья, в принципе, любая ситуация жизни, она когда-нибудь заканчивается. Вот как бы долго ни продолжалась какая-то ситуация жизни, она через какое-то время заканчивается, и начинается новый порядок какой-то, да, новая жизнь начинается, новые какие-то условия. Ну вот, например, сейчас нельзя не упомянуть о коронавирусе, который вокруг нас, и в ситуации, в которой мы живем. Если бы год назад нам сказали, что будет такая ситуация, никто бы из нас не поверил. Никто бы не согласился с тем, что возможно, что прекратятся все поездки, возможно, что даже собрания будет трудно проводить. И когда меня спросили в феврале месяце о том, что будет, если вдруг правительство примет решение не проводить собрания и запретит собираться в доме молитвы, то я тогда сказал, что это маловероятно. Но вот оно случилось, что сейчас мы не можем собираться. Друзья, и это время тоже закончится. И чем оно закончится, трудно сказать. И многие аналитики предполагают, что, скорее всего, будет какой-то экономический спад во всем мире, потому что сейчас очень многие предприятия остановлены, многие сферы разрушены, многие направления на грани разорения. Говорят, что из 100% магазинов, которые сейчас закрыты в Москве, после кризиса смогут открыться только, например, 20 или 30%, потому что остальные просто не смогут выжить. Ну, я имею в виду не магазины продуктов, которые всегда актуальны, а магазинов одежды и так далее, и так далее. Авиакомпании терпят убытки. Крупнейшие корпорации сейчас, их фондовые индексы очень сильно падают. И у многих людей, у обеспеченных людей, у людей, которые имеют средства, у них возникает вопрос: а вот в конце вот этого периода, который скоро закончится, что будет иметь ценность? Вот во что сейчас вложить деньги, чтобы потом, когда этот период закончится и начнется новый период с новыми ценностями, что тогда будет иметь ценность, во что сейчас деньги вложить? Ну вот, например, я это привожу примеры для того, чтобы было яснее следующая мысль, которую я хочу сказать. Вот до 2008 года многие жители Америки и других стран, они считали, что самое лучшее вложение денег – это в недвижимость. Надо купить дома, надо взять кредиты, чтобы купить дома. Почему? Потому что цены на дома росли очень быстро, и человек мог взять кредит в банке, построить дом и через год продать его и вернуть кредит, у него еще большая сумма оставалась. И люди вкладывали свои деньги в дома. Но пришел 2008 год, цены на дома рухнули в несколько раз, и огромное количество людей остались ни с чем. И возникает вопрос, а какие же ценности тогда будут в конце этого периода? Кто-то считает, что надо вкладывать в золото деньги, кто-то считает, что надо вкладывать в акции нефтеперерабатывающих компаний и так далее, друзья. Но вот когда закончится период этой земли, когда придет Христос, вот тогда какая будет ценность? Друзья, я еще раз думаю, скажу, что когда-то были очень ценны вот такие-то вещи, а через какое-то время они перестали быть ценны. Потом какие-то вот эти вещи стали ценны, например, недвижимость, а потом она тоже перестала иметь ценность. Потом стала иметь ценность вот это, а потом она тоже перестала иметь ценность. Так что же будет иметь ценность, когда закончится весь этот мир? Во что стоит инвестировать сейчас свое время? Во что стоит инвестировать сейчас свои деньги? Во что стоит инвестировать сейчас свои силы, друзья? Что же будет иметь ценность, когда придет Христос? Может быть, золото? Друзья, но нет, хотя на протяжении всей истории человечества не было периода, чтобы золото падало в цене. Оно всегда росло. Но когда придет Христос, оно очень упадет в цене. Оно фактически станет нулевым в цене, друзья. Может быть, кто-то хочет вложить все свои деньги, свои силы, свою жизнь потратить на то, чтобы воздвинуть огромное количество домов и потом сказать: «Душа моя, ешь, пей, веселись, у тебя очень много добра на многие годы». Друзья, но когда придет Христос конкретно для тебя или для всей вселенной, мне кажется, что цена недвижимости обесценится в одну секунду, и это не будет иметь значения. Так на что же тратить сейчас время? На что же тратить наши силы, друзья? И что же будет иметь ценность, когда придет Христос? Что люди будут пытаться купить? Помните, когда притча о 10 девах, и 5 уснули, вернее, 10 уснули, но 5 было разумных, у них не было масла, мыло масло, а у неразумных не было масла. И вот когда пришел вот этот вот жених, когда раздался голос, вот жених идет, скоро придет жених, они вдруг поняли, что самого ценного-то у них нет. Они побежали покупать, но где они купят, и уже было поздно, а эти не могут поделиться. Друзья, что будет в огромной драгоценности тогда, когда придет Христос? Это будет вера. Вот, друзья, вот акции веры, индексы веры взлетят просто до небес. Люди захотят иметь веру, потому что вот оно единственное, что будет иметь значение. Вот он пропуск в небо, вот оно то, что будет искомо Господом. Господь, когда придет, написано, Господь придя, найдет ли он веру на земле? Вот что он будет искать. Ни недвижимость, ни золото, ни акции, он будет искать веру. Так здесь и написано: «Итак, не оставляйте упования вашего, не оставляйте, которому предстоит великое воздаяние». Друзья, давайте вернемся в сферу бизнеса. Есть люди, которые купили акции компании Google. Это было очень давно, когда компания Google только началась. И есть случаи, когда человек купил эти акции и потом подумал, зачем эта компания нужна, никому неизвестный, там несколько человек изобрели какую-то компанию, и они эти акции продали за бесценок, но прошло время, друзья, и акции взлетели, и если бы эти люди оставили эти акции у себя, они бы сейчас стали миллионерами. То же самое здесь, нам иногда кажется, что наша вера, она не имеет большого значения. Ну что такое вера? Ведь ее можно променять на работу, ее можно променять на какие-то удовольствия. Ведь нашу веру можно, ну, немножко как бы уменьшить, но зато приобрести другие блага, которые сейчас есть. А он говорит: держите эту веру. Держите веру, не оставляйте эту веру. Почему? Ей предстоит великое воздаяние. Здесь слово «великое» используется как, ну, очень большое, то есть огромное множество. То есть она окупится не просто сторицей, а в миллионы раз. Великое воздаяние будет тому, кто сохранит свою веру. Поэтому апостол упоминает, что когда придет Христос, единственной ценностью будет иметь вера. У вас эта вера есть, не оставляйте ее, друзья. У нас есть это искушение оставить эту веру. У нас есть искушение променять ее на что-то, немножко разменять, оставить себе какую-то капельку веры, а все остальное потратить на удовольствие этой жизни. Но он говорит: нет, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы получить обещанное. Да, мы сейчас еще и не имеем во всей полноте то, что мы можем иметь благодаря вере, но нужно терпеть, нужно ждать, нужно хранить то, что мы имеем, друзья, эту веру. Поэтому очень важно, чтобы наше с вами вот это золото или вера, которая можно сравнить с золотом, она сохранилось. В послании Петра, в первом послании Петра, 1 глава, 7 стих, давайте прочитаем, друзья, там та же самая мысль, она подчеркивается более, может быть, близко к нашей аналогии. Смотрите, об этом радуйтесь, 6 стиха 1 главы 1 послания Петра. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. То есть, когда придет Иисус Христос, то в это явление нам к чести, к похвале и славе послужит что? Вера. Вера послужит. Друзья, не что-то другое, не наши заслуги, не наши какие-то большие деяния, не наши накопления. Друзья, к нашей славе, к нашей похвале во время пришествия Иисуса Христа послужит вера. Поэтому и послание к евреям, и послание Петра, и масса других текстов Священного Писания, они возвышают именно вот эту сторону и сравнивают веру с золотом. Причем Петр сравнивает ее с очищенным золотом. Друзья, вот если вы зайдете когда-нибудь в ювелирный магазин и увидите золотые украшения, то вам скажут, что это золото, и там будет стоять проба. Ну, например, будет проба 5-5-5, три пятерки, такая проба. И некоторые магазины так называются, три пятерки. Ну и казалось бы, что это здорово. Но на самом деле три пятерки означает то, что из 100% металла, который вот мы держим в руках, всего лишь 55% это золото, а 45% это какой-то другой металл, какой-то другой сплав. Поэтому если проба 5-5-5, это проба, ну, в общем, для ювелирных изделий, она не самая лучшая проба, которая есть в мире. Самая лучшая проба, которая существует в золоте, это проба 9-9-9. Это означает, что из 100% металла, который я держу в руках, 99,9% это золото. А 1% это какая-то примесь, которая, ну, как бы нельзя ее удалить, просто невозможно. И вот для того, чтобы добиться вот этого золота 999, необходимо золото очень качественно переплавлять. И много раз его вытравливать, да, для того, чтобы убрать все, что там не золото. И поэтому апостол Петр сравнивает искушение и переживание нашей жизни с тем плавилом, которое вытравливает у нас все, что не является золотом, друзья. Поэтому он и говорит, что золото огнем очищенное, вот та вера, которая нам требуется. Чтобы проба нашей веры была не 300, не 500, не 700, а чтобы она была 999. Ну, до 100% мы вряд ли с вами когда-нибудь дойдем. Но хотя бы к этой цифре стремиться. И апостол Павел в послании к евреям тоже об этом пишет. Он напоминает, что скоро придет Христос. И когда Он придет, единственная валюта, которая будет иметь ценность, это вера высшей пробы. И поэтому надо ради этой веры сейчас, пока мы здесь на земле, прилагать массу усилий, жить так, чтобы эта вера в нас возрастала, чтобы она очищалась, чтобы наша вера становилась все более и более подобной очищенному золоту. Друзья, как обидно, наверное, тому человеку, который, переживая о будущих кризисах, пошел, потратил все свое имущество, чтобы купить золото, а когда пришло время его потратить, оказалось, что это золото поддельное. К сожалению, такие истории бывают в жизни, когда мошенники пользуются доверчивостью и незнанием многих людей, и они продают им то, что не имеет ценности, хотя человек может ради этого потратить все, что он имеет. И мы сейчас наблюдаем в духовной сфере то же самое. Есть огромное количество людей, которые тратят свое время, силы, которые пытаются вот в себе веру, чтобы она возвышалась, эта вера, чтобы она создавалась вера, а эта вера оказывается не та вера, не Божья вера, не настоящая вера. И поэтому апостол Павел в послании к евреям начинает целый большой блок. Мы его, если Господь позволит, начнем в следующий раз изучать. Это 11 глава, в которой он начинает говорить о том, что такое настоящая вера. В конце 10 главы он говорит о важности веры в пришествии Иисуса Христа, а в 11 главе он начинает говорить о том, что такое вера. Он дает ей определение, чтобы мы с вами не спутали. Он дает примеры веры, чтобы мы могли сравнить с нашей верой. Он показывает о способах возрастания этой веры, чтобы мы могли ее возрастать в нашей жизни. 11 глава, она очень важна, потому что вот в 6 стихе он говорит, что без веры, без настоящей веры угодить Богу невозможно. То есть ты ничего не сделаешь, чтобы угодить Богу, если у тебя нет веры. Поэтому 11 глава, о которой мы будем говорить в следующий раз, это глава важнейшая для жизни христианина, чтобы он не сбился, чтобы он не перепутал, чтобы он не потратил свое время, силы, средства свои на приобретение веры, которая потом окажется ложной. И вот сейчас, с 10 главы, он уже начинает об этом говорить. Я хотел бы обратить внимание на несколько очень важных мыслей. Они не очень продолжительные, но они очень важные. Итак, смотрите, как он пишет. 38 стих. Давайте с 37 стиха. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Здесь очень ярко подчеркивается та мысль, которую я говорил, что в пришествии Господа Иисуса Христа праведный верою жив будет, и мы ко спасению души стоим в вере. Это связано со спасением нашей души, это очень важно. И здесь, друзья, есть еще одна связь, о которой бы я хотел поговорить более подробно, и которая не очевидна. То есть вам придется немножко подумать и сосредоточить свое внимание, чтобы понять то, что я хочу сказать. Он связывает здесь веру и колебания. Посмотрите. Он говорит, праведный верою жив будет, а кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. То есть нам сейчас нужно разобраться, что такое люди колеблющиеся. Потому что колеблющиеся – это те люди, которые идут в погибель. Это те люди, которые не будут спасены. Это те люди, которые не будут живы. Потому что здесь написано, что мы праведны верою жив будет, а кто поколеблется, к тому Бог не благоволит. И мы стоим в вере твердо, а не колеблемся к погибели. Вот эта мысль здесь очень ярко прослеживается. И вот чтобы нам разобраться, что такое колеблющийся, я хочу задать еще более сложный вопрос. Дело в том, что апостол, он пишет же евреям, то есть тем людям, которые хорошо знали Ветхий Завет, и он цитирует книгу пророка Аввакума. И они хорошо это понимали, что он фактически просто цитирует эту книгу, то есть он дословно ее приводит. Но в цитировании он меняет одно слово. То есть он, цитируя дословно, одно слово, он его, ну как бы меняет его значение. Какое-то слово, давайте мы сейчас на него посмотрим. Это книга Аввакума, будем читать с вами, так, секундочку, 2 глава, 3-4 стихи. Книга Аввакума, 2 глава, 3 и 4 стихи. «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменных не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Вот 4 стих. «Душа надменных не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Евреям, праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Какое слово здесь резко выбивается? Здесь написано в послании к евреям, кто поколеблется, а в Аввакуме написано надменный. Друзья, дело в том, что апостол Павел цитирует по еврейскому изданию, ну как бы по еврейский текст цитирует. Но когда он пишет это слово «поколеблется», он использует греческое слово, ну, греческую как бы перевод этого слова. Вот почему? Дело в том, что это очень важная мысль. Когда мы с вами говорим о колебаниях, то нам может показаться, что здесь идет речь о человеке, который, знаете, как, вот, как камень, как монолит, который ни в чем не колебается, у него никаких сомнений нет. У него никаких нет переживаний. Ему сказали, что надо идти за Господом в тюрьму. Он пошел с радостью, с песней на устах. Он абсолютно не переживает по этому поводу. У него трудности в семье, а он радуется, он поет Господу песни, он улыбается всегда. Друзья, нам кажется, что вот именно о таких людях идет речь. И, конечно, нас постигает уныние, когда мы читаем, что колеблющимся Бог не благоволит. Потому что мы все колеблющиеся. Друзья, кто из вас не колеблющийся? Кто из вас не боится, когда ему приходится ради Господа идти на какие-то жертвы? Кто из вас не борется, когда ему приходится, может быть, отказываться от чего-то ради исполнения Божьего заповеди? Друзья, кто из нас не унывает в искушениях? мы все таковы, значит, мы все колеблющиеся, и значит, все мы с вами не будем живы, и значит, ко всем нам не благоволит душа Господа, и значит, мы все с вами на погибель, а не к спасению души. И вот чтобы уйти вот от этого значения слова «колеблющийся», Павел как бы показывает евреям, они тут понимают хорошо текст. Он им напоминает об Аввакуме, и там есть слово «надменный». Друзья, давайте мы эти слова свяжем. Дело в том, что колебания человека, они непосредственным образом связаны с его упованием. Вот давайте мы вспомним несколько примеров из Ветхого Завета, из Нового Завета. Послание Иакова пишет такие слова. В искушениях, помните, там написано «радуйтесь» и так далее, и написано «но допросит с верою, у кого не хватает мудрости, допросит с верою, немало не сомневаясь». Помните? «Немало не сомневаясь. Ибо сомневающийся, он подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Та же самая мысль, что и здесь. Здесь написано «нельзя колебаться», а там написано, что не сомневающийся, то есть не надо сомневаться. А в чем, друзья, человек не должен сомневаться? Мы когда-то об этом с вами говорили немножко, я напомню. И для того, чтобы более понятна эта мысль была, вспомним о Сидрахе, Месахе и Авдинаго. Они не поклонились золотому истукану, которого поставил царь. И когда царь их спросил, нарочно ли вы это сделали, они сказали, да, нарочно. И тогда царь им говорит такие слова, что я вас сейчас могу бросить в печь огненную. И тогда они говорят такие слова, царь, что Бог, которому мы служим, он может нас сохранить от этой печи. А потом добавляют, но даже если не так, то знай, царь, что истукану твоему мы поклоняться не будем. У меня вопрос, в чем не сомневались эти три мужа или три юноши? В чем они не сомневались? Они не сомневались в том, что они будут служить Богу. Они в этом не сомневались. Они, друзья, сомневались в том, какой выход будет из этого положения. Они не знали, Господь их сохранит от печи огненной или не сохранит от печи огненной. Они говорят, Бог силен это сделать, но даже если не так. То есть они не знали, какой выход из этого положения. Но они знали точно, что в любом случае они будут продолжать служить Богу и истукану поклоняться не будут. Друзья, возвращаемся к книге Аввакума. Почему он говорит слово «надменный»? И почему он надменность противопоставляет вере? Друзья, потому что человек верующий, уповающий, он абсолютно доверяет Богу, как Сидрах, Месах и Авдинаго. Он говорит, царь, мы не знаем, какая ситуация нас ждет впереди, но мы будем доверять только Богу, который нам сказал поступать вот так. И хоть нам страшно, хоть мы переживаем, и хоть мы не знаем, чем вообще все это дело закончится, но другому-то мы никому доверять не можем. Мы доверяем только Богу и идем за Ним. И все. И это и есть наше упование, это и есть наша вера. Такие слова может сказать только истинно смиренный человек, который противостоит своим чувствам, своим собственным суждениям, своим размышлениям, который противостоит своей гордости. Друзья, в книге Аввакума описывается ситуация, когда разрушается город, когда придут вавилоняне, которые уведут в плен народ израильский, который разрушит Иерусалим. И тогда мы видим, друзья, что Аввакум тоже не знает, какая ситуация закончится. Он встал на башню, чтобы ждать ответа от Господа. И он ждал, что Господь скажет, Аввакум, ты не переживай. Сейчас немножко я попугаю, немножко тут вокруг будет какая-то осада, а потом все закончится и будет опять все хорошо, как это было раньше. Но Аввакум услышал от Бога слова, которые ему очень не понравились. Аввакум услышал слова, от которых вострепетала внутренность его. И написано, и не стало сил у него. Он в ужас пришел от того, что он услышал. Он понял, что Господь не отменит это бедствие. Оно будет дальше и дальше, и город разрушится, и люди будут уведены в плен. И, друзья, казалось бы, здесь человек должен прийти в уныние, а Аввакум говорит такие слова, что даже если так будет, и даже если маслина не даст плода, помните, да, то я буду петь Господу и славить Его, и буду радоваться о Боге Спасителе моем, потому что праведной верой жив будет. То есть на самом деле вера человека, драгоценность веры человека проявляется в том, что он возлагает свое упование на Бога, но это упование не в благополучном исходе каких-то событий, а просто в доверии Богу, что раз Господь так ведет, то мы Ему доверяемся, и мы идем за Ним в любых обстоятельствах, в любых условиях. Друзья, как у Сидраха, у Мисаха и Авдинага, у них были искушения, или точнее опасность быть в печи огненной, как у Аввакума была опасность нахождения вот в разрушенном городе, и вавилоняне заберут в плен весь город, так у этих адресатов послания была огромная опасность в том, что их преследуют, их гонят. И как Сидрах, Мисах и Авдинага в конце концов оказались все-таки в печи, как Аввакум оказался в разрушенном городе и в разоренном народе, как евреи оказались в состоянии, когда у них имущество разграбили, и когда их самих там всячески гнали и так далее. И во всех этих случаях, друзья, в первом и во втором случае люди сумели оставить свое упование на Бога, не разочароваться в Боге, не оставить Бога, не пойти по пути надменного своего сердца и решать проблемы самим, а остаться вот в таком положении человека, который говорит: «Господи, Тебе доверяю, Ты знаешь путь, хоть я его не знаю, и я пойду за Тобою, не сомневаясь в Твоей благой воле». Так апостол Павел призывает евреев пойти по этому же пути. Он говорит, что если вы будете колебаться, а колебаться вы будете только в том случае, если вы забудете о смирении и начнете самостоятельно решать свои проблемы или самостоятельно устраивать свою жизнь без упования на Господа, то вот эти колебания, они приведут вас к потере веры, к потере драгоценности, которая имеет единственную ценность в пришествии Господа Иисуса Христа. Но если человек, напротив, преодолев все эти переживания, останется доверять Господу, скажет: «Господи, в Твоей власти все, и несмотря ни на что, я все равно сохраню Тебе, упование свое на Тебя. Я все равно буду доверять именно Тебе, не кому-то другому, верить только Тебе, а не кому-то другому». Друзья, вот через эти обстоятельства вера человека будет очищаться. Она будет подобна тому золоту с пробой 999, которая действительно имеет ценность и которая действительно единственное, что сохранит свое значение тогда, когда придет Господь Иисус Христос. Друзья, мне хотелось бы, чтобы мы с вами проверили свою жизнь, и чтобы мы могли, не то чтобы проверили свою жизнь, а чтобы мы напомнили сами себе, что Господь, Он как во времена Сидраха, Мисаха и Авдинага, как во времена Аввакума, как во времена апостола Павла, который писал это послание, во все времена Он оставался Богом, который знал, что Он делает, и который знал, куда Он ведет свой народ, и который знал, для чего Он допускает эти ситуации. Друзья, и во все времена люди были те, которые говорили: «Господи, да нам не нравится этот путь. Мы шли за Тобой до того момента, пока нас устраивало то, что Ты говоришь, а теперь нас не устраивает». Эти люди называются надменными и колеблющимися, нетвердыми в путях своих, потому что они то за Господом идут, то за своими мыслями, то сами решают, что делать, то доверяют Слову, в зависимости от того, когда выгодно. Эти люди, которым не благоволит душа Господа, эти люди, которые идут на погибель, эти люди, которым написано в послании Иакова, которые не будут иметь успеха ни в каких путях своих, от Господа ничего не получат, так написано в послании Иакова, а в послании к евреям написано, что не благоволит ни душа. И вторая категория людей, которые подобно Сидраху, Мисаху и Авдинага, которые подобно Аввакуму, в огромных переживаниях и трудностях, колебаясь внутренне, они нашли в себе силы сказать: «Господи, несмотря ни на что, я свое упование на Тебя не променяю ни на что. Я знаю, что именно Тебе я могу доверять, и что Ты выведешь и поставишь стопы мои на твердое основание, и что мы пройдем с Тобой этот путь, и в конце концов мы восхвалим Тебя, потому что мы увидим, почему Ты вел нас таким путем». Друзья, и основная цель Господа, конечно, это возвеличить, укрепить и очистить нашу веру. Давайте мы помолимся об этом Господу, да благословит Господь нас, чтобы нас была вера чистая и драгоценная. Аминь.